Сегодня мне бы хотелось поговорить о благодарности. Мы продолжаем праздновать неделю благодарения. Кто как относится к этому национальному празднику в Соединенных Штатах? Но я не о празднике сейчас, и я не о долге, и не об обязанности. Я о самом чувстве благодарности. Откуда оно берется, важно ли оно, это чувство благодарности, знакомо ли оно тебе, что происходит с нашим сердцем, когда в сердце есть благодарность. Изменяет ли это наше отношение, я не говорю к Богу, я говорю к людям нас окружающим. Вообще, что изменяется в жизни, когда человек может быть благодарным? Кто такие неблагодарные люди? Почему они неблагодарны? Почему апостол Павел написал Тимофею, что в последние дни люди будут неблагодарны? Мне кажется, что есть несколько общих причин, которые делают людей неблагодарными. Вот есть люди неблагодарные, то есть они воспринимают все как само собой разумеющееся, как должное. Солнце поднялось, тепло на улице. А человек не видит в этом блага. Я писал последнюю передачу с Вадимом Мартынюк, с этим мальчиком-инвалидом, который был у нас здесь в гостях. И говорю ему: Вадим, а ты как сам понимаешь, вот что ты попал в Америку, что у тебя обнаружился такой дар, мы вынуждены признать, что это дар, рисовать картины, человек, который... вырос в бочке. Мать, алкоголичка, держала его, пока не атрофировались косточки, и он инвалид. Казалось бы, невозможно придумать судьбы более жестокой. Если бы на этом все закончилось. Но интернат, издевательство в интернате. До 10 лет ничего не помнит из своего детства. Как будто на одну судьбу аж несправедливо столько тяжести. И я говорю ему: Вадим, а ты вообще сам как понимаешь? Вот Бог в этом какое-то участие принимает, вот что нашлись добрые люди, тебя забрали домой, разрешили тебе называть их папой и мамой, а вот сейчас ты попал в Америку. Вообще столько работ ты продал здесь в Америке, хорошо продал, большущая сумма денег и заказом на целый год вперед. Вообще что ты видишь за этим всем? Он говорит: я вижу, что это Бог. Это все Бог, говорит. Я в интернате мечтал, чтобы мне путешествовать, чтобы как-то когда-то в Америку попасть. Я в Сан-Франциско был. Я смотрю на него и говорю ему: слушай, но есть очень много людей, очень-очень много людей, которые были в Сан-Франциско очень много раз. И в Италии были, и Европу искали сели, и в Азии были, и на всех аттракционах катались. И живут очень богато, и ничего у них не болит. И родители нехорошие, и они никогда не считают, и не считали, что это именно Бог вот их благословил. Говорю: что ты скажешь на это? Он так подумал, говорит: я думаю, что им закрыто. Им просто это закрыто. И вы знаете, он говорил настолько это правдиво, что аж я поверил, что им закрыто. То есть люди привыкли воспринимать благость, доброту Божью, как само собой разумеющееся. И вдруг я начинаю понимать, что Христос, который сказал, что Бог посылает дождь на злых и на добрых, солнце поднимает над праведными и неправедными, и дальше он говорит, что Бог благ к неблагодарным и злым. Значит, люди должны быть, по крайней мере, благодарны за каждое утро, что они проснулись, за то, что они могут ходить своими ногами. Как минимум, люди должны понимать, что это и есть благость Божия, доброта Божия. Но что же это за состояние благодарного сердца? Переживали ли мы такое состояние хотя бы когда-то или иногда, переживаем ли мы. Знаете, есть как бы благодарность как долг. Христос очень прямо учил и говорил, когда ты будешь накрывать стол и звать людей, то ты не зови богатых, чтобы как бы так ни случилось, что они позовут тебя, и не будет тебе никакого воздаяния, и за что же быть благодарным, он там пишет, кажется, в Евангелии Луки. За что вам благодарность, Христос спрашивает, если вы делаете то, что сделали вам, что особенного делаете, за что вам благодарность? То есть, есть то, что мы называем чувством долга, то есть, супруги там разговаривают между собой, слушай, как-то неудобно. Эти соседи нам уже столько помогали, надо было бы им какой-то подарочек купить. Слушай, они нам столько помогли там с документами, нам бы стоило их как-то отблагодарить. Ты знаешь, они нам детей там нянчат. Нам бы стоило купить карточку там, пусть бы сходили в ресторан какой-то, отблагодарить их. Послушай, уже просто неприятно, они уже нас 2 раза в гости приглашали, а мы их еще не звали к себе домой. Стоило бы их как-то отблагодарить. Я не об этом сегодня, я не об этой благодарности говорю. Я говорю, что есть иногда что-то, что тебя накрывает. Тебя накрывает какое-то чувство огромнейшей благодарности перед Богом. Тебя просто внутри распирает. Это какая-то благодать, которая тебя накрывает, и ты хочешь эту благодарность Богу выразить. Это такое интересное состояние, состояние благодарного сердца, что его очень хочется выразить. И второе, что я заметил, что его хочется выразить не просто словами или песней попеть, прославлением. Я не знаю, как у вас, но по себе я заметил, хочется его выразить в каком-то материальном виде, в подарках. Хочется покупать подарки, если прямо сказать. Хочется кому-то сделать доброе, приятное, и ты ищешь человека, которому бы ты хотел сделать приятное. На самом деле у тебя состояние вызвано благодарностью Богу, и ты видишь Бога за всем этим, но почему-то тебе хочется благодарить людей, отблагодарить людей, которые вокруг тебя. Я хочу прочитать вам интересный текст из первой книги Царств, из 30 главы. Здесь повествуется о Давиде, который много скитается, годами скитается по пустыне, прячется, и с ним этих 400 человек приблизительно, которые тоже прячутся, у них, у многих есть семьи, дети. Им уже так, знаете, и к Саулу не вернуться, потому что там их казнят, в те времена не церемонились. И с Давидом как бы толку нет. Годы проходят, они бегают, прячутся, то у Анхуса, то у языческого царя прячутся, то в пещерах где-то перебиваются. Ну, короче, жизнь очень как бы в сложную ситуацию их поставила. И однажды они возвращаются в город Сикелак, они там оставили свои семьи, своих жен, своих детей, шли на войну, но вернулись и находят город сожженным. И никого нет. Никого нет. Давид, вы знаете, он писал много псалмов. Он еще с отрочества своего привык в псалмах как-то выражать свое словословие Богу. Он очень особенный человек, удивительный человек, о котором Бог сам сказал, я нашел, как сегодня уже было очень хорошо подмечено, что Бог ищет поклонников. Бог нашел человека по сердцу своему. Вот этот человек... Ну вообще, ну в тупике, но ситуация так зажала, уже вроде бы и втянулись, уже вроде бы и живем, и можно уже как-то жить, уже сжились, согласились, но ситуация так зажала, что даже свои люди, эти мужики, которые с ним уже говорят, надо его убить, этого Давида, вплоть до того, что взяли камни, чтобы его убить, то есть он загнал нас в окончательный тупик. И так они все рыдали, что не хватило у них сил плакать. То есть полное опустошение и полное поражение. Но Давид попросил, чтобы принесли ему эфод. Священника там то ли не было, то ли он сам так хотел помолиться в этом эфоде перед Богом. Помолившись, он спрашивает у Бога, идти ли мне, догоню ли я этих амаликитян? Бог ему отвечает, догонишь, иди. Давиду не нужна эта добыча их, ему ничего не нужно, ему бы вернуть свое, то, что эти забрали. И Давид продолжает и спрашивает у него, а я заберу, я смогу отнять своих детей, свои семьи. Бог ему отвечает, сможешь. Они выступают в этот поход, идут по следу амаликитян и находят их, но перед этим часть его воинов, наверное, хорошая половина, отказываются идти. Это люди обессиленные, люди просто изможденные, люди разбитые, в них почти что нет веры, что их это путешествие, эта экспедиция увенчается успехом. И они остаются ни при каких условиях, мы дальше не пойдем. Они бросают всю свою провизию, все свои вазы эти, все бросают, оставляют с этими людьми. А остальная часть воинов просто продолжают двигаться за станом амаликитян. И вот они находят амаликитян, 16 стих, они рассыпались по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, то есть практически сутки. И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне. И обоих жен своих отнял Давид, и не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них, все возвратил Давид. И взял весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида. Монарх Давид разбогател, знаете, как в лотерею. За сутки выиграл колоссальное состояние. Это добыча Давида. И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Вассор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ними. Подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет. Но Давид сказал, не делайте так, братья, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас и предал в руки наше полчище, приходившее против нас, кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходивших на войну, такова часть должна быть и оставшимися при обозе. На всех должно разделить. Речь идет о добыче. Добычей считались не только овцы. Эти люди, эти кочевые племена и станы, они носили с собой несметное количество богатств, драгоценностей, цветных металлов. Это было целое состояние. Я представляю этих воинов, которые просто набрали этого всего, сколько можно тащить. И каждый уже мечтал и понимал, что здесь моя доля. Это все равно, что ну, за сутки ты заработал или выиграл 100 тысяч долларов, или может быть 300 тысяч долларов. То есть у тебя столько мыслей, куда их вложить, как их распределить, что с ними можно сделать. Ты уже просчитал много разных вариантов, потому что ты реально понимаешь, что ты теперь богат. И Давид, значит, говорит, что мы должны распределить поровну на всех. Так было с этого времени и после. И поставил Давид это в закон и в правило для Израиля до сегодня. То есть на передовой и в тылу. Люди, которые в тылу, и люди, которые на передовой, должны поровну иметь от добычи. Но самое интересное дальше, что каждый распоряжается своим благословением по-разному. Каждый решает, как с этим благословением, которое так неожиданно свалилось на голову, после стольких мытарств, нищеты и унижения, ты вдруг становишься очень богатым человеком. И каждый по-разному просчитывает, что он будет делать с этим благословением, которое ему досталось. Меня не интересует, как вели себя люди, но мне очень интересно поведение Давида, которое свидетельствует о его внутреннем состоянии. Как Давид решил распорядиться с тем, что у него было. И пришел Давид в Сикелаг и собрал из добычи, то есть, простите, и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря, вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних. И здесь перечисляется больше 10 городов, я не хочу их читать, чтобы вас утруждать. Перечисляется больше 10 городов, в которых Давид, по всей вероятности, сел и сделал список людей, которые хоть когда-то вышли ему навстречу, хоть когда-то пожалели ему, кто-то когда-то как псу бродячему протянул кусок хлеба, когда он бегал от Саула. Давид внимательно вспомнил всех людей, которые дали ему чашку холодной воды, которые где-то прикрыли его, припрятали. Много или мало, Давид сделал весь список людей за все годы своих мытарств. И вместо того, чтобы сейчас расширить свою территорию, вместо того, чтобы сейчас построить себе дворец и укорениться, он взял эти все добычи. Это состояние, понимаете? Это состояние. Он не был обязан это делать. Это раз. Второе. Он однозначно делал значительно больше, чем те люди сделали ему. Кто чем, когда и как мог, помогал ему. Но он их всех помнил. Он знал их, он знал, где они живут, он каждую эту ситуацию хорошо помнил. Потому когда Бог его благословил, он все это разделил и назвал всех этих людей друзьями. И послал им подарки с запиской. Это из добыч, взятых у врагов Господних. Благодарное сердце, которое при любой возможности, которую человек получает, оно хочет доставить приятное людям, которые рядом живут. В отличие от тех людей, которые брали на себя и говорили, мы боролись, мы рисковали жизнью, мы вот раненые, смотрите, у нас есть раны, мы дрались, это мы. Давид сказал, не делайте так, после того, как Господь это все нам дал. То есть Давид видел Бога. И потому отсюда у него и была благодарность. Это и вызывало его глубокую благодарность Богу, которую он не просто в песнях выражал, а он выражал вот в таких материальных подарках из всего теперь уже своего материального состояния. Вторая интересная деталь, которую я заметил, это приношение или принесение десятин. Принесение десятин – это тоже знак благодарности Богу. Потому что когда Авраам гнался за 4 царями, которые похитили его племянника Лота, и также получил очень много добыч, и это была их добыча, то Авраам, возвращаясь после поражения этих царей, навьюченный всем этим богатством и сокровищами, он увидел, что ему навстречу вышли 2 человека, как прообраз такой интересный. Вышел царь Содомский, весь в смоле, потому что когда он удирал от этих врагов, которые напали на него, то он упал в смоляную яму, так чудом выжил. И с царем Содомским, который вышел гол, как сокол, ничего нет, никакого царства, ничего, вышел и царь Салимский, которого звали царем мира. И там написано, что он был священник Бога Всевышнего. И этот царь вынес Аврааму хлеб и вино и благословил его. Этот священник Бога Всевышнего благословил Авраама. Интересная реакция Авраама. Реакция, именно реакция. В то время не было никаких обязательств, чтобы обязывали Авраама каким-то действием, что он должен был делать. Жил задолго до закона и вообще любых обязательств. Мы говорим о внутреннем состоянии. И вдруг Авраам все, что возвратил, отдает царю Содомскому и говорит, я даже ремня из обуви, шнурка не возьму, чтобы как бы ты когда-то не открыл свой рот и не сказал, я обогатил Авраама. Забирай все свое. А из всех добыч, которые он привез, еще забранные у тех царей, с которыми он сражался, написано, что он отделил десятую часть. Вот так у него было в сердце. Вот так оно было внутри. Вот так хотелось сделать это. А в книге Евреям там еще уточняется, что он из лучших добыч своих, то есть по всей вероятности он распределил все свои добычи на менее важные вещи и на важные вещи, на дорогие вещи, да, и из лучших своих добыч, дорогих вещей, отделил десятую часть и просто отдал это Мелхиседеку. Этим всем он выразил свое почитание Бога, потому что Мелхиседек благословил его. Мелхиседека Авраам не воспринимал как Бога. Он не отдавал ему десятины как Богу. И Давид, кстати, не отдавал своих подарков Богу напрямую. Он это делал по отношению к людям, но это и было выражение огромной внутренней благодарности и почитания Бога. Но он вел себя так по отношению к людям. Третий интересный пример, который также доказывает эту закономерность, записан в Евангелии от Луки в 17 главе. Здесь написано так. «Идя в Иерусалим», это 11 стих. Евангелие Луки, 17 глава, 11 стих. «Идя в Иерусалим, Христос проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Вообще, в древности, вы знаете, в Израиле существовал закон. Человек, который болел проказой, обычно это были такие лишайные пятна, лишаи, которые разрастались на теле человека. Если только эти пятна появлялись на теле человека или на голове его, он обязан был законом того времени идти к священнику. Священник проверял, насколько эти пятна опасны, насколько этот лишай уже перешел в проказу. И если это только была проказа, то священник запрещал такому человеку находиться среди людей. То есть он объявлялся официально нечистым и был изолирован из общества, и больше не мог жить с нормальными людьми. И точно то же самое происходило, если человек восстанавливался в здоровье, он чувствовал, что это уходит из его тела, ему удалось выбраться из этой заразы, из этой язвы, из этой проказы, и он видел, что она умирает на его теле, он с радостью бежал опять к священнику, потому что именно священник должен был ставить эту печать такую своеобразную. И священник проверял его, иногда давал ему отсрочку на неделю, на две, и тот приходил к нему на такие аппойтменты, говоря по-нашему, пока священник не убеждался, что человек очистился. И снова человеку было дозволено возвратиться в общество, возвратиться к семье, в город. А так они жили на окраинах. Это были отдельные поселения людей прокаженных. И потому Христос им сказал, идите к священнику и покажитесь. Потому что, во-первых, это было обязательно, во-вторых, А Христос, вероятно, хотел показать это чудо, чтобы они верой двинулись к священнику. И когда они шли по дороге, они обнаруживают, что они чисты, они очистились. Дальше интересна реакция. Реакция этих людей, как они реагируют на то, что с ними случилось. Важно учитывать и тот факт, что они в Иисусе Бога не видели. Они не пришли к Иисусу как к Богу. Они просто видели и слышали, что это необычный человек, Иисус из Назарета, который вот исцеляет людей. И они потому к нему пришли, нашли его, кричали к нему. И потому, когда этот факт случился, 9 этих людей, судя по всему, продолжили уже бежать, наверное, от радости к священнику, показывая, что они абсолютно чисты, чтобы им дозволено было вернуться в общество, чтобы они принесли жертвы и поблагодарили Бога в храме за свое очищение, за такую огромную радость и привилегию вернуться домой. А этот иноплеменник, самарянин, который не просто был прокаженным, но еще и не был евреем, или наполовину был, имел смесь такую еврейскую. И он вообще куда? И он возвращается к этому интересному человеку, Иисусу из Назарета. Он возвращается к этому человеку поблагодарить его. И когда он возвращается к этому человеку, то здесь написано так. «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, то есть Христа, благодаря его». Он благословлял Бога и благодарил человека, так выразимся, Иисуса. Благодаря Его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника? То есть я связываю вот эту вот способность воздать славу Богу с способностью быть благодарным людям. Я почти что сомневаюсь, что Бога так сильно занимают наши словословия, если мы не способны быть благодарными людям нас, окружающим. Это родители, жена, муж, дети, друзья. Просто быть благодарным людям, которые вокруг нас. И распространять это добро и это благоухание на всяком месте. Вот вчера мы встречались здесь, присутствует вот брат Андрей со своей супругой Бондаренко, и вчера мы проводили время, немножко говорили о служении Рика Уоррена, очень известный человек, все должны знать этого человека, пастор церкви Settleback. И такой интересный момент, интересный факт Андрей заметил вчера, что когда Рик написал свою книгу, ну, вернее, если сказать, две книги, «Целеустремленная церковь», «Целеустремленная жизнь», которую все читали, все знают, наши церкви мы закупали для всех лидеров, и 36 миллионов, да, распространилось этих книг. Вы знаете, интересно, вот человек Рик, который просто Рик, вот начал церковь, служил как мог, и вдруг Бог... Бог открывает такие двери, что вот эта книга становится благословением для колоссального количества людей. Я сейчас просто о цифрах, просто о финансах. И разумеется, что к человеку стекаются крупные финансы от продажи этих книг. По-разному можно себя вести, очень по-разному можно реагировать, когда вот такое неожиданное, в кавычках, благословение свалилось на голову, хотя я в эти неожиданности не верю. Я верю, что это абсолютно духовная закономерность. Неожиданности могут быть у людей нечестивых в миру. Там тоже есть свой успех, свои закономерности. Но если мы ходим под Богом, то там присутствуют только духовные закономерности. И вот что интересно, что... Рик, когда эта сумма появилась у него, что он сделал? Во-первых, он возвратил церкви всю свою заработную плату за 25 лет. За 25 лет, что церковь платила ему как пастору зарплату, он возвращает в церковь. Во-вторых, он 90% от всей этой суммы, которая приходит к нему, отделяет на служение. И только приблизительно 10% суммы оставляет себе на жизнь. Зачем? Чем это вызвано? Какими законами, какими закономерностями? Кто тебя обязывает к этому? Зачем это все? Зачем это все? Откуда это все? Что это такое? Это благодарное сердце. Это сердце, способное таким образом чтить Господа от начатков своих прибытков. Чтить, именно чтить. Это образ, возможность почитания Бога таким образом. Когда ты отдаешь десятину, а когда ты 90% отдаешь от прибытков, это образ почитания Бога такой своеобразный. Не просто там царапаешь этот чек, да нате, возьмите уже свое, вот вам. А когда у тебя прилив восторга, без преувеличений, говорим честно, прямо. Боже, ты меня благословил, я иду в церковь как на праздник, я жду момента и моего выражения почтить тебя от моих прибытков. Ты благословил меня. И человек таким образом почитает Бога. Есть состояние неблагодарного сердца. Как правило, это сердце мелочное и скупое. Об этом записано в Евангелии Матфея в 18 главе. Хотел бы, чтобы мы также прочитали об этом. Это притча, в которой Христос рассказывает о таком человеке. Царство Небесное, 23 стих 18 главы Евангелия Матфея. Царствие Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». То есть, судя по всему, сроки вышли, и человек не уложился в сроки. В силу вступают законы. Ничего не остается, как падать к ногам и говорить: «Продли, продли время, я клянусь, я обещаю, это же самое святое, семья, жизнь моя, я же навсегда буду продан». У меня никогда не появится шанса, возможности выбраться из этой ямы долговой. Потерпи. Он даже не просит прости. Об этом невозможно просить. Это неразумно, нереалистично вообще. Просто потерпи. Но государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его, говорил: «Потерпи на мне, все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. На первый взгляд кажется, что эти две ситуации не стоит смешивать. Одно дело и долговое обязательство, что было у меня с этим государем, и совершенно другое дело, это мое дело с товарищами, я там тоже что-то занимал, там у нас тоже был какой-то свой бизнес, но это никакого отношения к вот этой моей ситуации не имеет. То есть действительно он имел законные права потребовать возвращения долга у своего товарища. Он имел законные права, потому что смог закрыть его в темницу на основании прав и законов того времени и потребовать возвращения долга. Да. Хочется также сказать, что неужели милость, проявленная Богом, налагает какие-то обязательства. Если это милость, она милость. Ни от кого не зависящая, от Бога. Она ни к чему не обязывает. Хочется так сказать. Но оно не так. Государь говорит ему, не надлежало ли и тебе помиловать? И настолько огорчен был государь, что он возвращает всю ситуацию обратно. Настолько был огорчен государь, и не просто государь, Христос делает вывод, а это уже теология, это уже не притча, это уже теология, богословие нашего времени. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Еще раз, как поступит Отец? Вот так поступит, как государь поступил. Так поступит Отец Небесный с каждым. То есть благодарное сердце – это сердце, которое понимает размеры Божьего прощения и Божьей благодати. Это сердце, оно не может быть больше мелочным. Копаться в деталях, в навозной куче, донимать там, помнишь, ты сказал мне, а помнишь, мы когда-то выясняли, а помнишь, ты мне не вернул. Почему в Израиле и были законы каждые 7 лет отпускать должников? Без разговора. Отпускать должников. Сколько тот не задолжал, сколько он там не хитрил, как бы он не тянул до 7-го года, долгов не отдал. Отпускай. Отпускай. Это твое благословение, потому что Бог тебя благословил. Как я знаю, что Бог тебя благословил? У тебя есть возможность давать взаймы. Тебя Бог благословил. Мне очень хочется, чтобы мы даже буквально сейчас не просто теоретически подумали, не просто примеры из Ветхого Завета. Я прямо чувствую, что Дух Святой это хочет сейчас вложить в наши сердца буквально. Если есть должники, и их много должников, как-то вот я верю, что Бог что-то хочет сейчас нам передать. В масштабах того, что сделал Бог, в масштабах того, сколько нам дал Бог и благословил нас Бог, я верю, что к отдельным людям Господь говорит, чтобы мы отпустили должников, в том числе финансовых. Просто отпустили. Потому что в Израиле были заповеди, которые говорили, если ты имеешь поле, и ты собираешь урожай, сознательно оставляй часть колосьев. Оставляй сознательно часть колосьев. Если ты имеешь сад, оставляй часть, потому что придут люди неимущие или менее имущие. Это твое благословение. Бог тебя благословил. Не будь мелочным, не будь скупым. Не мелочись, не придирайся. Не заводи никаких судебных тяжб. Не начинай этого всего. Посмотри, как Бог тебя благословил. Отпусти должников. Если не так, поступит Отец Небесный жестко с нами. Иногда мы не знаем почему. Мы же справедливо поступаем, это же наши должники. Это же должники, мы же, ну, справедливость же на нашей стороне. А никто о справедливости не говорит. Мы давно перестали о справедливости говорить. Мы говорим о милости. Мы говорим о милосердии. Или очень хотим, чтобы Бог с нами по справедливости начал разговаривать. Упаси Господи, чтобы Бог начал со мной разговаривать по справедливости. Потому я здесь вижу и я чувствую, что Дух Святой хочет нам передать нечто. Не будь мелочным. Посмотри, сколько Бог дал тебе и как Господь тебя благословил. Отпусти должников. Отпусти людей, которые просят тебя, у которых нет возможности выбраться из долговой ямы. Развяжи их. Развяжи. Сделай их свободными. Да, развяжи. И не говори мне сейчас в сердцах, ты не знаешь, каким трудом мне это доставалось. Мне это неинтересно знать. Я всего-навсего голос, передающий волю Господню. Потому это твои дела с Богом. Можешь это Ему говорить. А я говорю, что Бог призывает нас к тому, чтобы мы были милосердны. Как Господь поступил с нами по милости. И в заключение, что еще хотелось бы подчеркнуть, что благодарное сердце, оно способно восхищаться Богом. Оно, знаете, как как взор, как взгляд человека, он очищается слезой, очищается, и человек начинает видеть Бога. То есть такая способность духа созерцать божественное, созерцать красоту Господню. Как Давид говорил, чтобы мне только посещать храм Твой, одного просил я у Бога, только этого ищу, чтобы мне посещать храм Твой и созерцать красоту Твою. И Давид, он наблюдал, вот, и говорил, день днем передает речь, ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их, до пределов вселенной доходят слова их. То есть что-то в духе человека, как способность видеть Божью красоту и передавать эту красоту, то есть славословить. Славословие – это славить в словах, славить посредством слова. В другом месте Давид говорит, что язык мой стал тростью скорописца. Скорописцы – это люди, которые записывали речь важных особ, государей, царей. Вот человек, естественно, говорил, и в том и твоя способность скорописца, записывая так, как тот говорит. И Давид говорит, что язык мой – трость скорописца, песня моя о царе. То есть в нем настолько избыток появлялся, прилив внутренних чувств, что его язык начинал провещевать то, что созерцал его внутренний человек. Я так верю. Я такое переживал иногда. Это как-то способность духа славословить. Способность духа видеть. Знаете, как апостол Павел написал, когда они читают Моисея, то покрывало лежит на лице их. А когда обращаются к Господу, то покрывало снимается Христом, и они преображаются. Взирая на тот же образ, преображаются от славы в славу, как от Господня Духа. Человек начинает видеть образ Божий, созерцать. И в Писаниях есть это состояние, удивительное состояние в песне песней, допустим, пророческом таком Писании в 5 главе. Есть описание того, как эта молодая девушка, влюбленная в своего возлюбленного, как она на него смотрит, как она его видит. Это же богодухновенные описания, это же образы духовные. 5:6. «Отперла я возлюбленному моему, а он повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его, не находила его, звала его, а он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». «Заклинаю вас, дочери Иерусалимские». Заклинание – такая особая, крайняя, я бы сказал, форма просьбы. Заклинание. Такая в отдельные моменты, в особом отчаянии человек прибегает к такой форме заклинания. «Я заклинаю вас, девушки Иерусалимские, дочери Иерусалимские. Если вы встретите возлюбленного моего, то скажите ему, что я изнемогаю от любви». А они в недоумении, эти все девушки. «А чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных? Что ты за ним бегаешь? Что ты унижаешься? Ну, ушел, да гушел. Ну, это низко, это унизительно. Ты молодая девушка, что ты за ним бегаешь? Чем он лучше других?» Прекраснейшая из женщин. «Чем возлюбленный твой лучше других?» Второй раз они спрашивают, что ты так нас заклинаешь. Она отвечает, «Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его такие, глаза его, как голуби, при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве, щеки его, руки его, голени его». Она рассказывает. То есть она видит его так, как другие не видят. Им не дано видеть. Они не могут ничего видеть в нем особенного. А она видит. Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, вот кто друг мой, дочери Иерусалимские. Я знаю, что далеко не все любят поэзию, но я опять же сегодня не сдержался, чтобы не прочитать хотя бы фрагменты этой известной оды Гавриила Романовича Державина, оды «Бог». Вообще, немножко таких справок, сведений о том, что Державин писал это стихотворение 4 года. Мы иногда думаем, что, поэт это так, проснулся ночью, обычно мы такое прославляем, знаете. Проснулся ночью, зевнул, воды попил и написал стихотворение. А что ему стоит, он же поэт. На заказ пишут там, попросили. Там у меня, у дочери свадьба будет, напиши-ка ты стишок. Напишем, какие проблемы. Но не так рождаются настоящие стихи. И оказывается, Державин 4 года, будучи государственным чиновником, много работая, 4 года он писал стихотворение Богу, «Ода Бог». Первые строки у него родились, когда он был в церкви, на всенощное, в светлое воскресенье. Это произошло в 1780 году. Вот тогда он записал первые строки. И после того много раз он возвращался к тому, чтобы доработать это стихотворение, но у него не получалось. И представляете, что он делает? Он идет на крайние меры. Он уезжает из города. Он оставляет все свои заботы, все свои дела. Он находит предлог, будучи видным государственным чиновником при дворе царском, он находит предлог, что ему надо посетить свои поместья, которые имеет где-то в другой губернии. И он уезжает сам же тем часом. В лесу где-то, в глубинке, в деревне. Арендует маленький домик у пожилой вдовы какой-то женщины. Уединяется, чтобы просто ему дописать это стихотворение. И вот что получается. «О ты, пространством бесконечный, живый, в движении вещества». Течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зыждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи, планет – хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенные от света твоего рожденные исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнести сдерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Себя собою составляя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек. Создавший все единым словом, в творении простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век. В воздушном океане оном миры умножим миллионном стократ других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто, ничто. Но ты во мне сияешь величием твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю несытым, никаким летаю, всегда парением высоты. Тебя душа моя обычает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есмь, конечно, есть и ты. Твое создание я, создатель, твои премудрости я, тварь. Источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертную бездну проходило мое бессмертное бытие. Чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое. Неизъяснимый, непостижимый, Я знаю, что души моей воображения бессильны и тени начертать Твоей. Но если славословить должно, то слабым смертным невозможно Тебя ничем иным почтить, как им к Тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарные слезы лить». Вот так Державин писал о Боге. И это стихотворение стало мировым шедевром не только русской литературы, но и было переведено на очень многие языки мира. И я даже помню свою школу, когда классный руководитель была такая яростная и агрессивная, атеист, а я обожал русскую литературу, и я молился, чтобы мне выпал билет рассказать стихотворение наизусть, любое стихотворение наизусть. И представляете, я выхожу, первый или второй, помню, меня позвали из всего класса, и всех билетов был один, рассказать стихотворение наизусть, любое, на усмотрение ученика. И я достаю билет и так радуюсь рассказать свое любимое стихотворение наизусть. Я стал перед всем классом и говорю: «Михаил Юрьевич Лермонтов, в минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву хватит! Еще одно стихотворение, любое, но не это». Я говорю: «О, да Державина Бог!» Она говорит: «Садись, 5». Друзья мои, давайте поднимемся на ноги. Наше время вышло. Мы сейчас предстанем перед Богом. Мне хотелось передать сердце, благодарное сердце. Если вы давно никому не дарили подарков, если вас просто не тянуло к людям, если вы давно не испытывали восторга и радости, когда вы жертвуете там десятины или пожертвования, или просто своим трудом что-то делаете кому-то во благо, тем, которые не могут вас дать, я считаю, вы в опасном состоянии. Что-то неправильное происходит с вашим сердцем. Где-то вы забуксовали в суете. Есть прекрасный мир возможностей, и есть Господь, который столько прекрасного подарил в нашу жизнь. Мне очень хочется, чтобы мы имели благодарное сердце, и чтобы эта благодарность могла быть выражена. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя за столько хорошего, что есть в нашей жизни, Господь Иисус. Столько добра, столько благодеяний, столько благодати, столько чистоты, столько охраны, столько здоровья, Господь. Столько вкусной еды, столько хороших и добрых людей вокруг. Столько хороших людей вокруг, Господь. Столько друзей вокруг. Боже, верные супруги, хорошие дети. Иисус, я прошу Тебя, закрой наши глаза сейчас на все плохое. Потому что так много плохого лезет в нашу душу, и нам кажется, что весь мир уже плохой. Иисус, я прошу Тебя, очисти нас сейчас. Очисти наш взор внутренний, чтобы мы увидели, как прекрасен. Как прекрасен мир, в котором Ты царствуешь. Мир, в котором Ты господствуешь. Мир, в котором Ты остаешься хозяином. Господь, помоги нам созерцать Тебя сейчас. Дай нам эту способность Духа сейчас, очищенным сердцем, видеть Тебя и в эти дни благодарения просто воздавать Тебе хвалу и славословие в наших устах. О, Отец, благослови наш язык быть тростью скорописца. Благослови наши уста славословием. Благослови нас возможностью выразить эту благодарность людям, которые вокруг нас. Благослови детей, чтобы они могли быть благодарны родителям. Благослови, Господь, супругов быть благодарными друг другу за прожитую жизнь, за каждое мгновение. Благослови, Боже, не знать и не помнить плохого и не быть мелочными. Во имя Иисуса Христа прости нам такой грех. Прости, Господь, и изгладь из памяти, если это возможно, все негативное и плохое. Боже, пусть добро преодолеет, пусть слава Твоя покрыет все человеческие немощи и все негодные. Благослови нас отпустить должников, которые когда-то сделали нам неприятные или должны нам финансы. Господь Иисус. Друзья мои, если возле вас стоит ваша жена или муж, или ваши дети, возможно, возьмите за руку этих людей. Давайте поблагодарим Бога за друг друга, что мы есть в жизни один другого. Что есть этот день, что есть эти мгновения, когда мы можем это делать перед лицом Господа. Благодарю Тебя, Иисус, за весь путь, которым Ты вел нас и ведешь. Благодарю Тебя за человека, который стоит рядом со мной. Благодарю Тебя, Боже, что это человек от Тебя, что это Ты так предусмотрел и благословил меня этим человеком и мою жизнь. Благодарю Тебя, Боже. Благодарю Тебя, Боже, что Ты ведешь нас дальше, будешь вести нас до конца. Благодарю Тебя, что в нашем союзе есть Ты. Благодарю Тебя, что наш завет основан на завете с Тобой. Благодарю Тебя, Боже. Помоги нам, Иисус, помоги нам, дорогой Иисус, беречь друг друга и не растерять, и не расплескать благодати Твоей, которой Ты так обильно благословил нашу жизнь. Благослови, Иисус, всю нашу церковь, благослови всех людей, благослови нас и сплоти нас в одно единое, монолитное, целое перед Твоим лицом. Благослови нас не помнить ничего плохого, но помнить только доброе и хорошее. Благослови нас говорить это добро, глядя в глаза людям. Благослови нас не стесняться, говорить добрые слова родителям. Благослови, Господи, каждого из нас. Мы принимаем Твое благословение и благословляем других людей во имя Иисуса Христа.